62. В одном из помещений стояли две скамьи, на стенах висели зеркала, а с потолка свисала боксерская груша. А еще веса, гантели, гири и изогнутые штанги. В другом располагалась мини-кухня и стол с двумя наполовину выпитыми кофейными чашками. Обе холодные. В третьем — два шкафа напротив друг друга. В них висели костюмы, синие комбинезоны, нижнее белье и туалетные принадлежности, а на единственной вешалке — рыбацкий жилет с соответствующей шляпой, наполненный рыболовными снастями. В двух маленьких спальнях без окон кровати были не заправлены, и, судя по грубой одежде, разбросанной по полу, именно здесь, как и утверждал Слейзнер, проживали двое мужчин. Но здесь никого не было. Оставив Фарида в комнате управления, она обследовала каждую поверхность тайного пространства за автомастерской. Единственная жизнь, которую она видела, была в тех камерах на мониторах. Там было грязно и сыро. Здесь, напротив, чисто и дорого, со стенами разных оттенков серого и ковровым покрытием на полу. Сомнение, что, возможно, камеры находились вовсе не здесь, а где-то еще, она старалась, насколько это возможно, приглушить. Вместо этого она направила всю свою веру на дверь в другом конце коридора, по которому двигалась быстрым шагом. Он был последним, и если он не проведет ее дальше, она не знала, что делать. Плана «Б» не было. Не было и плана «А», если уж на то пошло. Единственное, на чем они с Фаридом наконец-то сошлись, что он останется в комнате управления, пока жесткий диск не закончит копирование. И если она до этого не успеет вернуться, он должен будет уехать оттуда как можно дальше и убедиться, что содержимое попало в нужные руки. А она должна была найти камеры. Сейчас только это имело значение. Найти камеры и эту Йенни Нильсон. Что будет после? Еще не написанная история. По крайней мере, ей понадобилось лишь нажать на ручку, чтобы дверь открылась. И когда зажглось автоматическое освещение на другой стороне, она сразу же узнала длинный ход, тянувшийся под Остербро-Гаде с первого визита Фарида и Тиана. Оказавшись в проходе, она увидела, что железная дверь, ведущая на погрузочную площадку, действительно была заперта изнутри. Но ей нужно было не обратно на парковку, а в подвальное помещение, которого на самом деле не существовало. После преодоления 50 с лишним метров по проходу, она ввела код 7895, который все еще работал и здесь. И так же, как это сделали Циан и Фарид, отодвинула в сторону тяжелую занавеску и прошла в тускло освещенную комнату с темными стенами и круглым фиолетовым плюшевым диваном в центре. Дверь в комнату с жертвенным столом и орудиями пыток была приоткрыта. Но она уже видела это, поэтому решила попробовать другую дверь, которая вела в еще один коридор. Здесь, по всей правой стороне, располагались двери. Двери с латунными табличками. Амелия, Шарлотта, Эмма. Ей не нужно было их открывать и смотреть, потому что она уже знала, что скрывается внутри, и она поспешила дальше по лабиринту коридоров и пространств, которые навевали мысли о казино, спроектированное таким образом, что, переступив порог, вы никогда не сможете снова найти выход. После спа, гостиной, серии извилистых коридоров и массажного кабинета она нашла зал, который на контрольной панели назывался «Хрустальный зал». Он был таким же величественным и неподвластным времени, как следовало из названия. Высокие потолки, большие хрустальные люстры, круглые столы с маленькими лампами с красными абажурами и длинная барная стойка с диванами в задней части. Весь интерьер дышал смесью декаданса и будуара, но прежде всего он дышал деньгами. Изобилием денег. Денег, на которые можно купить все, что угодно. Но только за тяжелым занавесом, за освещенной сценой, она, наконец, нашла то, что подсказывало ей. Она на правильном пути. Лифт. Лифт, который мог доставить ее только вниз. Потому что именно вниз она и направлялась. Вниз, туда, где было больнее всего. Как только она вышла из лифта, она попала в другой мир. Хоть он и казался таким же пустынным, как и этаж выше. Но здесь не было тусклого освещения и темных стен с золотым узором. Здесь царила стерильная белизна стен и яркий, всепоглощающий свет от встроенных светильников. Она вошла в сверкающую чистотой душевую комнату с белым кафелем и пятью вмонтированными в ряд вдоль стены душевыми лейками, а напротив было столько же туалетов. У третьей стены в ряд располагались раковины, а в центре помещения — 5 биде. Она осмотрелась и поняла, что это произошло именно здесь. Именно в этой душевой произошло то, от образов чего она никогда не избавится. Но она не остановилась и продолжила путь мимо мойки высокого давления и каких-то канистр с красными предупреждающими треугольниками на этикетках. Комната, примыкающая к душевой, также полностью белая, была оснащена большой лампой, прикрепленной к потолку на мощном кронштейне, и металлическим столом на колесиках, на котором десяток длинных узких медицинских инструментов были аккуратно разложены на полотенце рядом с креслом гинеколога. Далее следовал короткий коридор, ведущий мимо большого окна в комнату с обернутой полиэтиленом кроватью, окруженной видеокамерами на штативах, дальше к другому лифту, который, как и предыдущий, мог увести ее только в одном направлении — вниз. Насколько далеко вниз, сказать было трудно, но дальше, чем она ожидала. Может, лифт просто ехал очень медленно. Может, не напрямую вниз, а наискосок, в сторону. Тусклый свет не давал разобраться. Но вот, наконец, по ощущениям, несколько минут спустя он остановился, и когда она вышла, плотный спертый воздух с резким запахом сообщил ей, что она попала в нужное место, что вот его она и искала. Стены, полы и потолки окружили ее голым бетоном. Конденсат, который стекал и капал, потом высыхал и снова тек. Отложения, после анализа которых у криминалистов начались бы проблемы со сном. На потолке светили голые лампочки, скудно развешанные в коридоре, узком, как на подводной лодке. По обеим сторонам приоткрытые решетчатые двери в камеры, лишенные жизни, достоинства, всего. Больше коридоров, больше камер. В углу гора брюк, свитеров и платьев, трусов и носков. Испачканные и порванные. Вокруг ползают черные насекомые, которых она никогда раньше не видела. Тем не менее она присела, чтобы поискать зацепки. Все, что угодно, что она могла бы идентифицировать, дать им имя. Но далекие голоса заставили ее снова подняться и продолжить путь по коридору, следуя за резким запахом дальше за угол, а затем в еще один лабиринт проходов, где в конце концов она пошла на звук выстрела. Там стоял он, в 10 метрах от нее, и на руке у него не было безымянного пальца, одетый в грубые ботинки, камуфляжную одежду и противогаз. В одной руке он держал 5-литровую канистру, содержимое которой выливал в яму площадью несколько квадратных метров в центре потрескавшегося бетонного пола. Каждая клеточка ее тела была готова броситься туда и накинуться на него, сделать все, что угодно, лишь бы это принесло ему такие же страдания, какие испытал Цян. Но так нельзя. Пока. Сначала ей нужно понять, что происходит. Но как это сделать? Как постичь непостижимое? Помещение было большим, не меньше 60 квадратных метров, и, как и все остальное на этаже, было целиком из бетона. Из большого отверстия в полу доносились ревущие, почти клокочущие звуки, которые, по крайней мере, объясняли невыносимую резкую вонь, заставлявшую каждый вдох ощущаться как шаг ближе к концу. В нескольких метрах над отверстием висела толстая круглая деревянная крышка на стальном тросе, который соединялся с канатом в потолке, тянувшимся к лебедке. А та, в свою очередь, крепилась к стене по левой стороне от Дуни над длинным рядом канистр с красными предупреждающими треугольниками. Чуть поодаль стоял второй мужчина, тоже в грубой военной одежде. При свете фонарика он внимательно изучал одну из молодых женщин, стоявших в ряд без единого клочка одежды, прикованных руками и за шею к длинной цепи, прикрепленной к стене позади них. Ужас у них в глазах, когда он разглядывал тело женщины, говорил Дуне больше, чем она могла воспринять. То же самое с криками, которые звучали лишь как приглушенное бормотание из заклеенного скотчем рта, когда он одной рукой ослабил цепь на ее шее и руках. «Вот еще одна», — сказал мужчина по-английски, кивнув на шрам в форме креста между грудей женщины, и пнул ее к своему коллеге около ямы. Женщина покачала головой и что-то прокричала под скотчем. Что-то невнятное на незнакомом языке, но что было понятно всем. Борьба за свою жизнь, за то, чтобы избежать наказания, но у нее не было шансов. Против всех этих мускулов, против выстрела в лоб, против толчка в яму. Все закончилось в считанные секунды, и в тот же момент, как из отверстия в полу послышался глухой удар, стоявший около женщины крикнул: «Вратлов, сзади!» Но Дуня была уже прямо за мужчиной около дыры и, крепко ухватившись за его правое предплечье, дернула его за спину с такой силой, что плечо выскочило из сустава и пистолет ударился о бетон. Мужчина, которого, очевидно, звали Вратлов, закричал из-под противогаза и, несмотря на безжизненно свисавшую руку, попытался повернуться, чтобы одолеть Дуню, но пистолет уже был у нее в руке, а дуло прижато к его виску.
«Окей, успокойся», — сказала она по-английски, фиксируя его здоровую руку за спиной. «А ты бросай оружие!» — крикнула она другому. «Оружие на пол!»
Знаменитые последние слова. Мужчина около женщин с улыбкой бросил пистолет на пол. «Просто чтоб ты знала, ты никогда отсюда не выберешься».
«Может быть», — Дуня выстрелила так, что пистолет у ног мужчины отлетел в сторону. «Но давайте по порядку. Сначала развяжите их».
Мужчина колебался, то и дело поглядывая на женщин, своего коллегу и Дуню.
«Можешь сколько угодно считать и вычислять. Включить все факторы и заполнить все пробелы, чтобы высчитать наиболее вероятный исход. Или я просто могу сказать тебе, что бы ты ни придумал, терять мне нечего».
Мужчина поразмышлял еще мгновение, затем повернулся и начал ослаблять одну цепь на шее за другой, когда ей вдруг что-то прилетело в затылок, что-то твердое, от чего треснул череп, или это от того, что она ударилась головой о бетон. Неизвестно. Ничего, кроме того, что она вдруг оказалась лежащей на спине, с раскалывающейся головой и настолько затуманенным взглядом, что мужчина над ней виделся ей лишь размытой тенью. «Эй, ты там! Как ощущения?» Она попыталась определить источник голоса, но мысли не слушались и путались. «Тебе повезло, что я использовал только этого маленького мерзавца». Размытая тень протянула что-то похожее на блестящий мраморный шар и наклонилась достаточно низко, чтобы она разглядела, кто ей улыбается. Но она не могла поверить своим глазам и инстинктивно покачала головой. Почувствовала, как сильно болит затылок. Но ничего не поделаешь. Этого не может быть. Обман зрения — единственное правдоподобное объяснение. Этого быть не должно. Может, поэтому, несмотря на боль, она продолжала качать головой, словно чтобы убедить себя, что все, что она видит, — это ложь. Перевернутый мираж из ее самого страшного кошмара. «Видела бы ты себя!» — рассмеялся Слейзнер и покачал головой, как она. «Выглядишь так, будто смотришь на мертвеца. Ох, я вижу мертвых людей!»
Цитата из фильма «Шестое чувство» 1999 года.
Но это не ложь. Он жив. Она не могла понять, как. Но этот сукин сын жив. Если только это не она умерла и просто еще не успела это понять, что вот так выглядели последние секунды перед полным отключением сознания.
«Да, точно! Это всего лишь скромный я!» Слезнер захлопал в ладоши. «Вот мы и снова увиделись. Приятно, не правда ли? Не знаю, как ты. Я сам никогда не был особенно религиозным. Но когда смотрю на себя в зеркало, то это просто максимально близко к воскрешению. А ты что скажешь?»
Она молчала. Ей не хотелось вовлекаться в его игру. Вместо этого она потянулась к его штанине. Хватило бы одного рывка. Он так увлечен собой, что не заметит ее руку. Один небольшой рывок, за которым последует пинок, и он потеряет равновесие и упадет в яму.
«Ай-яй-яй!»
— он отдернул ногу.
«Такое веселье мы не будем!»
Это последнее, что она расслышала перед тем, как он второй раз ударил ей по голове шаром.